«Беседка» на радио «Комсомольская правда».
Алексей Шупенько, замначальника Петербургского управления МЧС по антитеррористической деятельности в студии радио «Комсомольской правды». Здравствуйте.
Здравствуйте.
4 октября у нас что?
День гражданской обороны.
Вот, собственно говоря, это у нас и является информационным поводом поговорить о гражданской обороне и вообще о том, что мы действительно, может и хорошо, может это здорово, что мы вообще забыли, что такое гражданская оборона, а может быть и нет. Вообще, давайте объясним для начала понятие, что включает в себя гражданская оборона, что это такое?
Гражданская оборона – это система мероприятий, которые направлены на защиту населения в период военных действий, а также при чрезвычайных ситуациях военного времени.
Почему у нас этого больше нет в школе? Или есть, но, наверное, не в том количестве, в котором было раньше, когда учились мы маленькие? Нас не учат больше ГО?
Нет, у нас в школе сейчас есть свои предметы обучения. Это и ОБЖ.
Это тоже своего рода ГО.
Это рассматриваются в том числе и вопросы гражданской обороны. Но, как я и сказал, что на данный момент гражданская оборона рассматривает в себя не только элементы на военное время, но в том числе и на мирное время, чрезвычайная ситуация мирного времени.
Угу. Перед самым эфиром мне Алексей сказал, что вообще сейчас я посетовала, говорю, ваши коллеги, говорю, мы об этом еще, кстати, поговорим, в Ленобласти проводят учения. И Алексей мне сказал, что вообще-то учения проводятся сейчас по всей стране. Объяснить нашим слушателям, вот мне бы объяснили, почему проводятся учения по всей стране, что это за учения, зачем?
У нас уже сложилась такая хорошая традиция в министерстве, что в преддверии праздника, в преддверии Дня гражданской обороны наше все министерство участвует в проведении всероссийской тренировки по гражданской обороне. Вот в этом году она проходит в течение 2 суток, 1 и 2 сегодня день. В период этой тренировки отрабатываются действия как непосредственно руководство и подразделение нашего министерства, также и действия всей территориальной подсистемы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций. Задействуются потенциально опасные объекты, задействуют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и все силы и средства, которые могут использоваться для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного либо техногенного характера, либо, если это, не дай бог, конечно, потребуется, и при решении задач в особый период.
Слушайте, я вас спросила почти с обиженной интонацией, а я-то почему ничего не заметила? Почему ваших всех этих тренировок? Почему мы ничего об этом не знали?
Мы не можем в период проведения тренировки задействовать 100% организаций, находящихся на территории тех или иных субъектов, но информация о проведении тренировки, она имеется в прямом доступе, конкретно на сайте, если брать город Санкт-Петербург, на сайте Главного управления связи по Санкт-Петербургу, и весь ход, все этапы тренировки, они отражаются там, поэтому все средства массовой информации имеют прямой доступ к этим мероприятиям.
Скажите мне, Алексей, что может вообще, в принципе, случиться в Петербурге, строго говоря? То есть мы понимаем, что у нас есть зона особой ответственности и внимания, это ЛАЭС. Окей, наводнение. Что еще?
Да, Ленинградская атомная станция, территориально она находится не на территории города, а находится на территории Ленинградской области. Это другой субъект, это другое главное управление, другая зона ответственности. Тем не менее, у нас есть планы действий в случае возникновения каких-то аварий именно на Ленинградской станции для наших жителей, и как мы будем действовать, и как будем оповещать. Правильно вы сказали, наводнение. Кстати, буквально вчера, в ходе как раз первого дня тренировки, природа нам преподнесла очередной сюрприз. И вчера мы закрывали нашу дамбу, наше защитное сооружение в целях предотвратить наводнение на территории города Санкт-Петербурга. Но помимо этого, у нас все-таки город, с одной стороны, конечно, культурная столица европейская, много достопримечательностей, с другой стороны, это все-таки промышленный город. Если взять такие районы наши, как тот же Невский район, там Кировский район, там очень большое количество предприятий, в том числе и потенциально опасных объектов. И вот почему я сказал, что практически все объекты потенциально опасные, они вот участвуют в этой тренировке. Мы стараемся их тоже охватить и рассмотреть возможные риски, которые могут быть при авариях на данных объектах. Это, конечно, химические опасные объекты, которые у нас есть на территории города.
Угу.
Вот, ну, наиболее такой, наверное, ну, не наиболее, кроме один из этих объектов, завод «Балтика», пивоварня «Балтика», «Хейникин», наша железнодорожная станция «Санкт-Петербург», «Московский», через который постоянно проходит огромное количество всевозможных грузов, ну и другие объекты. Значит, кроме этого, для нас, конечно, характерны, ну, вот сказали, наводнения. Наводнения в основном вызваны сильным ветром. И буквально вчера у нас очень хорошее взаимодействие с нашим гидрометом, который дает нам всю необходимую информацию, чтобы могли вовремя принять меры, проинформировать население, в том числе и через СМС-информирование, о каких-то катаклизмах, которые могут произойти на территории города. Вчера у нас ожидался ветер, порывами до 24 метров в секунду.
Да-да-да.
В районе акватории Финского залива до 27 метров волны ожидались 3-3,5 метра. В принципе, прогноз оправдался. У нас было порядка 18 выездов по вот этим событиям, которые нам преподнес сильный ветер, где наши подразделения в том числе принимали участие в ликвидации последствий, при падении деревьев, каких-то конструкций. Ну, все обошлось благодаря своевременному информированию и принятию мер, без каких-то жертв, без погибших, без пострадавших. Прошло все штатно. Вчерашняя вот эта непогода. И мы и тренировку провели, и одновременно с этим практически отработали действия, те, которые нам Господь Бог дал в качестве вот такой погоды.
Ну, вообще, да, тренировка у вас была, наверное, вчера веселая, я понимаю.
У нас все совпало. Совпала и практика, и совпало вот, ну, те такие теоретические действия. Мы реально отработали вчера одну из водных, которая у нас тоже, кстати, очень часто бывает. Это на территории Колпинского района, устье Жоры, подтопление территории из-за сильных дождей, из-за таяния снега. Вот на территории устья Жоры как раз этот вопрос и отрабатывали действия, если вдруг произойдет подобного рода
ситуация. Ну, это, кстати говоря, вообще отдельный вопрос. Может ли как-то МЧС воздействовать на власть таким образом, чтобы все-таки власть сделала уже, наконец, там, эту ливневку, перестала, чтобы затапливать районы? Я вот не знаю, вы же, наверное, не можете, да, ничего сделать, по большому счету. Вы можете сказать только «ай-яй-яй, так нельзя»,
нет,
правильно?
Нет, ну, мы в курсе этой проблемы,
да, понятно,
и мы,
что вы в курсе,
и власть
еще
города,
было,
и постоянно реагируем на подобные ситуации. Значит, неоднократно эта ситуация рассматривалась на заседаниях комиссии по чрезвычайным ситуациям и Колпинского района, и города Санкт-Петербурга. Но мы надеемся, что все-таки в ближайшее время, тем более сейчас у нас новый руководитель гражданской обороны, это губернатор Санкт-Петербурга Александр Ильич Беглов, мы эту ситуацию выправим. Ну, несмотря даже на то, что, конечно, там необходимо принять каких-то кардинальных мер, в любом случае при возникновении подобного рода происшествий и Главное управление по Санкт-Петербургу, и органы власти, и вся система предупреждения чрезвычайной ситуации готова к этой ситуации. Это неоднократно было уже доказано, когда она происходила.
Алексей, позвольте мне ориентировать вас немножко на конкретные ситуации. Например, вот, ну, последняя, самая, наверное, жесткая ситуация, которая была в Петербурге, это теракт в метро. Ну, самая чудовищная, да, история. И, в общем, все равно было ощущение, что люди организовывались сами, да? То есть было ощущение, что власти не справились. Я сейчас не МЧС предъявляю претензию, но тем не менее, вы как профессионал, вы бы как прокомментировали эту ситуацию?
Я хочу сказать, что, во-первых, вот та трагедия, которая у нас произошла в метро, на станции метро Технологический институт, это, конечно, для города, ну, такой был очень, очень серьезный удар с моральной точки зрения и с точки зрения реагирования, мы, конечно, постоянно, очень часто отрабатываем вопросы возможных действий, в том числе и при каких-то террористических акциях, которые могут возникнуть на территории города Санкт-Петербурга. Буквально недавно тоже прошла тренировка на одной из станций метро, в том числе задействован был технологический институт. И до вот этой трагедии, которая была, такие тренировки проводились. Сказать о том, что как-то город был к этому не готов, ну, наверное, любой гражданин не готов подобного рода действиям, любой гражданин. А власти, конечно,
к трагедиям никто не готов.
Любого взять человека, он, конечно, готов в первую очередь настраивается на позитив, на какой-то лучший, вот к таким проявлениям, которые эти негодяи, эти подонки, это эти нелюди пытаются сделать, и не только на территории нашего города, на территории других субъектов Российской Федерации. Вы помните, какие-то теракты были и в Москве, и в Волгодонске, и в Беслане, их можно перечислять. И мы сможем вспомнить и Соединенные Штаты Америки, страшнейший теракт, который произошел там. Власть, конечно, к этому всегда готовится. Есть силы, есть средства. И вот конкретно по нашему террористическому акту буквально в течение 10 минут у нас это определено нашими всеми нормативными документами. Наши подразделения уже были на месте и спускались в метро, и практически одними из первых начали оказывать помощь пострадавшим.
А вот сейчас стоп. Мы прервемся буквально на 2 минуты. Мы говорим о чрезвычайных ситуациях. Думаю, что темы интереснее нет.
Беседка. На радио «Комсомольская правда». Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой. Чемпион мира в тяжелом весе. Боксер с самыми большими кулаками за всю историю бокса. Действующий депутат Государственной Думы. А теперь еще и ведущий радио «Комсомольская правда». Встречайте, Николай Валуев в авторской программе «Большой спорт». Большая премьера. Среда, 10 вечера. Беседка. Радио «Комсомольская правда».
Замначальника Петербургского управления МЧС по антитеррористической деятельности Алексей Шупенько в студии «Радио «Комсомольская правда». А знаете почему? 4 октября – День гражданской обороны. Естественно, что мы говорим об этом, и мы вспомнили, ну, собственно, один из самых чудовищных эпизодов в истории Петербурга – это теракт в метро. Алексей, извините, я вас прервала на рекламе. Вы говорили как раз о том, что, на ваш взгляд, власти среагировали достаточно слаженно, верно?
Да, по той ситуации, которая произошла, было сделано все возможное, чтобы минимизировать последствия возможных терактов. И как вы помните, да и жители города помнят, вот тот уже случившийся террористический акт, после этого были проверены все станции метро, был предотвращен еще один теракт, который мог произойти. В результате взрыва не последовало, и люди не погибли, не пострадали. Вынужденная была мера, принята губернатором, на тот момент губернатор Санкт-Петербурга, Георгий Алексеевич Полтавченко, закрыть все станции метрополитена. Это было впервые в истории метрополитена сделано. Но это тоже было вынуждено, это было необходимо сделать, потому что не было никакой уверенности, что по остальным станциям могут происходить какие-то другие террористические проявления. Да, была сложная ситуация с дорожной обстановкой в городе.
Ну
да,
что,
были неудобства какие-то выявления. Здесь нужно тоже было понимать, что в первую очередь все нацелено было на то, чтобы не допустить дальнейших проявлений данных террористических актов. Все было на это рассчитано. Мы задействовали, в свою очередь, вот, по решению руководства города, для доставки пострадавших вертолеты. В тяжелейших условиях, кстати, вертолеты садились. Сами представляете себе Московский проспект, все в проводах, но тем не менее вертолет сумел сесть.
Невероятно.
Да, забирали людей и, значит, доставляли, значит, в лечебные учреждения города Санкт-Петербурга.
Слушайте, хорошо, с этим я поняла. Давайте еще о частных случаях, но менее драматичных. В случае, если действительно у нас включаются сирены. Бог его знает. Я не услышала, что мне сказали, что вот прямо сейчас идет как это называется, опробование сирены, да? Вообще, как себя вести в том случае, если мы слышим звучание сирен?
Ну, у нас сирены – это одна из составляющих систем, системы оповещения, которая входит в централизованную систему оповещения города, так называемое РАСЦО. Вы правильно сказали, что не всегда возможно услышать то, что говорит по громкоговорителям, но если находиться где-то в помещении, либо какая-то музыка играет, работает телевизор, не всегда это услышишь. Сирены все-таки громко достаточно воют, их практически все жители слышат. Значит, в случае, если это учебная какая-то проверка системы, то заранее, через средства массовой информации, ну, в том числе вот и к вам, наверное, мы тоже обращались, и жители информируются о том, что такого-то числа будет проведена...
В 11 часов завоет.
Да, будет проведена тренировка. Ну, в этом случае жители просто информируются, это плановая проверка, здесь ничего делать не надо, да, здесь просто понимать, что это город проверяет систему оповещения. У нас такая система оповещения, она проверяется один раз в год, где-то, ну, практически всегда это бывает август месяц, и в этом году тоже была такая система проведена, и, ну, в принципе, вот по... Если проверки, где-то, наверное, процентов, ну, 99 охват всей территории за счет всей этой системы у нас имеется. Вот. Если все-таки это вынужденная мера для оповещения о какой-то чрезвычайной ситуации, после того, как гражданин услышал вой сирены, необходимо включить либо телевизор, либо радио, либо, ну, вот эти основные средства массовой информации, которые у нас имеются, либо какой-то приемник, если в машине. Значит, происходит централизованный перехват программ, основных каналов телевидения, которые у нас имеются, и будет передано уже сообщение...
Не Лебединое озеро, я надеюсь.
Нет, 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 нет. Будет передано сообщение, что произошло и какие меры необходимо принять там, в той или иной чрезвычайной ситуации. Но вот, слава богу, за всю мою службу вот, в МЧС города, это с 2003 года, я здесь прохожу службу, не доводилось вот, на практике, да, применять такие методы. Пока нам вполне достаточно вот, тех элементов системы оповещения, которые мы используем. Это СМС-информирование населения через наш сайт Главного управления МВО информацию. У нас с удовольствием эту информацию, и большое спасибо нашим средствам массовой информации, они тоже ее принимают, доводят о каких-то серьезных природных явлениях, каких-то возможных, значит, усилениях ветра. Ну, то, что вчера было, тоже простите, по всем каналам эта информация прошла. После того, как мы опубликовали и давали ссылками, что вот МЧС предупреждает, мы это делаем. Вот этого, ну, у нас еще в городе есть 44 терминальных комплекса общероссийской системы оповещения населения. Если вы, может, видели, в районе там, Московского вокзала, другие большие экраны, на которые вводится информация. Да. Да. И вот на эти экраны тоже вводится данная информация централизованно через наш центр управления в кризисных ситуациях.
Все эти данные. Алексей, все-таки предположим, что значит, ситуация чрезвычайная по-настоящему, и сирены работают не просто так, и это не тренировка сирен. Что-то произошло. Скажите, вот те же самые бомбоубежища, они работают в городе?
Ну, сейчас такого понятия уже нет, как бомбоубежище. Это еще понятие времен Великой Отечественной войны. Сейчас у нас есть защитные сооружения
так.
на территории города. Значит, они находятся в основной своей массе, это все защитные сооружения, находятся на территории предприятий. Основной формой для укрытия населения используются станции метрополитена, которых достаточно много.
Вот
на
так?
Да.
Имейте в виду, слушайте, это интересный момент.
Станции метрополитена, которые оборудованы всем необходимым для принятия граждан и для обеспечения их безопасности при возникновении какой-то, ну, при какой-то необходимости.
Поэтому, когда мы ноем, что клуб «Тоннель» занял бомбоубежище и никак не отдает, мы прекрасно понимаем, что рядом есть метро, там, я не знаю, Лиговский проспект,
станция
и все
метро,
в порядке.
Станция метро, оно все можно принять. Ну и если уж необходимость такая возникнет для того, чтобы какое-то произвести укрытие, ну, подвальные помещения – это тоже похоже на убежище. Не то, что похоже, они являются убежищами, и, в принципе, если некуда деваться, а нужно укрываться, можно эти подвальные помещения также использовать. Но основное все-таки это то, что находится на предприятиях, там, где люди работают, и наша станция метрополитена.
Вы знаете, у меня тут есть вопрос, я даже знаю, кто мне его написал, но тем не менее, я, с вашего позволения, задам его.
Конечно.
Значит, по закону руководителем гражданской обороны объекта является руководитель предприятия. Он же несет персональную ответственность за организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне. Ну, в общем, понятно, да? Все. Но мы же понимаем, что это формально. И мы прекрасно понимаем, что в большинстве случаев руководитель не проводит даже эту инструктаж, никакого тренинга. Просто мы подписываемся там где-то в конце графы. С этим можно и нужно что-то делать, на ваш взгляд?
Ну, знаете, я, наверное, не соглашусь с такой вот конкретной формулировкой, что все руководители организации халатно относятся к исполнению вопросов женской обороны. Конечно, это не так. Чтобы взять такие крупные наши предприятия, как Ленэнерго, как Водоканал, как Петербурггаз города Санкт-Петербурга, где руководители огромное значение придают именно вот вопросам безопасности, вопросам гражданской обороны, и очень часто проводят сами по своей инициативе, так как предписано законом, проводят учения, проводят тренировки, проводят необходимые мероприятия для обучения своих граждан, своих работников, которые у них, значит, выполняют те или иные задачи на их предприятиях вопросом гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. И таких предприятий достаточно много. Значит, кроме этого, в полномочиях вот наших надзорных органов есть такое понятие, как помимо проверки вопросов пожарной безопасности, проверка вопросов гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Это определено действующим законодательством, это определено нормативными актами, и за невыполнение данных, значит, законов, данных требований предусмотрено административное наказание в виде штрафа.
Это мы сейчас говорим, что, ребята, не относитесь халатно к своим,
конечно,
обязанностям.
Конечно.
Вот эта вот подпись в конце графы, да, в журнале, это не отмазка, это недостаточно. Реально нужно проводить инструктаж,
конечно,
верно?
Конечно, нужно проводить инструктаж, нужно проводить тренировки, нужно учить людей путям эвакуации, нужно ведь элементарным вещам обучать, как пользоваться противогазом, как пользоваться огнетушителем, где укрываться, как укрываться. Это все нужно, и, ну, как я сказал, что у нас многие очень предприятия, очень многие объекты, они этими вещами занимаются достаточно серьезно.
Вообще противогаз и огнетушитель – отдельно взятые интересные предметы, которые, убеждена, что не только мне, а очень многим людям неведомы прям вот буквально от слова совсем. Но мы об этом поговорим. Замначальника Петербургского управления МЧС по антитеррористической деятельности у нас в студии. И мы вернемся через пару минуточек.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Вспоминаю, тебя вспоминаю.
Антонов. Каждый вечер в эфире радио «Комсомольская правда» вспоминает.
Включаем нашу машину времени и отправляемся в прошлое.
Я помню, маленький стоял, смотрел на прилавок. Было все.
Молоко в треугольных пакетах. Ой, молоко в треугольных пакетах.
Мороженое вкусное.
Потрясающе, потрясающе.
Вареники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь. Таких я больше не ел.
Программа Михаила Антонова «Дежавю». По будням в 23:00. Антонова много не бывает.
Зашла заря.
Беседка. Радио «Комсомольская правда».
Алексей Шупенько, замначальника Петербургского управления МЧС по антитеррористической деятельности, в студии радио «Комсомольской правды». Сегодня, потому что 4 октября страна отмечает День гражданской обороны. И мы разбираемся, что такое гражданская оборона, для чего она нужна и что мы вообще в сущности о ней знаем. Выясняется, что, в общем-то, не очень много, если честно. Алексей, скажите, пожалуйста, а правда ли, что крупные торговые центры изначально проектируют таким образом, чтобы их парковки в случае тревоги короткие сроки превращались в убежище? Или это миф?
Да нет, все правильно. Вот даже такой пример, вы, наверное, знаете, вот недавно у нас открылся экспофорум, где здесь проходят такие серьезные мероприятия, как международные экономические форумы и так далее. Угу. И там тоже есть парковка, и вот именно при ее проектировании по нашему требованию, значит, эта парковка, она именно стоит, вот, как вы сейчас и сказали, рассчитано.
То есть объект... это ваше требование?
Да, конечно. Конечно.
То есть вы так придумали?
Ну,
вы
не мы придумали, это есть...
рациональным?
Да, конечно, конечно.
Слушайте, это круто.
Да.
Хорошо.
И, в принципе, все сейчас торговые комплексы, вы сказали, если есть парковка, эта парковка должна быть предназначена в случае необходимости как убежище.
Слушайте, а если возвращаться к той мысли, что вот мы с вами говорили о начальниках, которые, ну, на самом деле, в большинстве своем, дело даже не в том, что халатно, а очень формально относятся к своей необходимости быть руководителем по гражданской обороне и проводить этот якобы инструктаж, когда мы подписываемся буквально в конце графы там раз в год. А реально, мы можем вызвать сотрудника МЧС в офис? Ну, как мы вызываем там разных всяких других консультантов, да, чтобы он пришел и рассказал нам вот по-настоящему, как себя вести и как противогаз, извините меня, надевать.
Конечно, это можно сделать, и здесь нет никаких секретов, и никогда не будет со стороны руководства главного управления какого-то отказа. Ну, нужно просто обратиться в адрес руководителя, начальника главного управления, объяснить ситуацию, он даст команду, и прибудут сюда специалисты, которые вы хотели бы здесь видеть. Потому что у нас же специалистов достаточно, ну, много в министерстве. Есть специалисты в области пожарной безопасности, есть специалисты в области гражданской обороны, есть специалисты, которые могут обеспечивать безопасность на воде, есть горно-спасатели. Большое, большое, есть летчики, поэтому у нас, в зависимости от того, что вот конкретно нужно тому или иному руководителю, готовы люди прибыть сюда и
рассказать.
Горно-спасатели
– это, пожалуй, последнее, что нам понадобится, но, в конце концов, почему нет? Да, скажите мне, пожалуйста, а наводнение, вот если мы говорим о наводнениях, да, что в первую очередь, по мнению спасателей, может пострадать? Ну, мы понимаем, что метро, да, наверное, в первую очередь заливается. Что еще? О чем беспокоятся спасатели в первую очередь?
Ну, слава богу, при наличии нашего комплекса защитных сооружений в городе Санкт-Петербурге мы сейчас практически на 100% застрахованы от самого факта наводнения.
Ну, в общем, да, получается,
да,
с дамбой.
Потому что как только дамба...
Даже как-то неинтересно стало.
Да, вступила в строй. Нет, ну, это, во-первых, это огромная польза для города, для, что у нас есть такое вот масштабное защитное сооружение, уникальное защитное сооружение, благодаря которому город защищен от вот той беды, которая нас преследует еще со времен Петра Великого. Потому что тогда были...
Я просто помню, да, что журналисты очень любили считать эти цифры, да, плюс 5, плюс 7, плюс 10, да. Выше ординара там настолько-то, ужас, наводнений. Теперь нет,
у нас сейчас есть комплекс защитных сооружений, у нас есть соответствующий регламент, вот у нас есть наш орган повседневного управления города, это наш центр управления в ситуациях МЧС, главное управление СОИ по Санкт-Петербургу. Есть, как сказал уже, у нас очень хорошие отношения с нашим гидрометом, есть соглашение между нами и гидрометом, мы всю информацию получаем быстро, вовремя и оперативно, и когда мы видим, что гидромет нам прогнозирует, а это в основном за сутки практически бывает, что вот на следующий день, как было, вот вчера мы закрывали, а узнали за сутки до того, что будет наводнение. Значит, как только мы видим, что уровень приближается к наводнению, наводнение, у нас есть такая отметка, может быть, слышали, Горный институт, она еще здесь со времен практически Петра Великого того же. Ну, вот. И если отметка выше Горного института идет 161 сантиметр, это уже является наводнением. Как только у нас есть прогноз, значит, мы совместно с нашим комплексно-защитным сооружением, с группой принятия решений, принимается решение о закрытии дамбы. Решение это принимает начальник главного управления МЧС по Санкт-Петербургу по согласованию с губернатором города.
Принято. Слушайте, чрезвычайные ситуации в местах скопления людей. Как это часто у нас с вами бывает. Самое, наверное, жесткое, хотя уже теперь, наверное, нет, зимняя вишня, ну, запомнившаяся, да? Как изменила эта ситуация, вот история с зимней вишней, с пожаром, с этим, как она вообще изменила ситуацию с отношением к пожароопасности? Что-то здесь, какие-то выводы для себя спасатели сделали?
Конечно, после той трагедии, которая произошла в зимней вишне, была проделана очень большая работа в городе по недопущению подобного рода ситуаций в торговых комплексах. Значит, помимо проверок, которые были проведены по линии пожарной безопасности, были спланированы и проведены ряд тренировок по эвакуации людей, проверены эвакуационные выходы. У нас ведь зачастую, к сожалению, как получается, что вот, ну, требования же, они все прописаны, надо только выполнять. Да, начинается, когда вот ситуация происходит, да, только выполняй, все, больше-то ничего не требуется, тогда все будет хорошо. Но зачастую получится так, что вот этот же пожарный выход, который должен быть открыт, и когда люди должны беспрепятственно, он оказался заваленным, и людям некуда было деваться, они просто в огненной такой ловушке. Вот эти вещи, они, помимо проверок, они еще, конечно, хорошо отрабатываются на таких практических тренировках. То есть, когда людям дают команду на выход, они уходят. Если открыто, открыто. Если нет, нет. Но это лучше увидеть все. Это необходимо, вернее, выявить все до того момента, когда если что-то, не дай бог, что-то произойдет. Надо все посмотреть. Все должны знать, где эти выходы. Все должны, они должны быть четко видны, подсвеченные быть, чтобы все и граждане, которые пришли за покупками, и персонал, они должны четко знать, как... куда выходить в случае какой-то ситуации. Потому что основная задача при любой ситуации, при любом пожаре – это спасти человеческую жизнь. Все остальное, даже если что-то пострадает, что-то сгорит, что-то не успеют спасти, оно не настолько не может быть приравнено к человеческой жизни.
Алексей, мне иногда кажется в нашем с вами разговоре, что я вас как будто гоняю по разным, знаете, областям человеческой жизни. Но так уж получается, что гражданская оборона – это очень разные области нашей жизни. И вот, например, я сейчас имею в виду, да, вы только что о зимней вишне говорили и о пожарах, а вот, например, грибники. Сейчас сезон начался. Да? И мы понимаем, что это бесконечная, у меня в новостях бесконечная тема. Заблудившиеся грибники. Может быть, к чертовой матери грибы эти запретить? Или что? Ну, так же тоже нельзя.
Да нет, ну, грибы не надо запрещать. Я сам тоже люблю грибы и люблю ходить за грибами. Поэтому это очень хорошая вещь. И, слава богу, и у нас, и вот в Ленинградской области этого... грибов достаточно. Ну, во-первых, перед тем, как идти за грибами, человек вообще должен, наверное, понимать, какой гриб съедобный, какой несъедобный. Тоже очень важный фактор, чтобы не просто набрать там каких-то поганок.
Ну, наверное, так, окей. Это тоже, кстати говоря, совет этого честника.
Да, конечно, это надо просто узнать. А то, что касается, правильно сказали, что достаточно много поступает заявок, что люди заблудились, где-то потерялись. И мы достаточно часто производим эти вот такие поисковые работы. Ну, совет основной, конечно, если отправляетесь в лес, самое первое правило, перед тем, как зайти в лес, подумай, как из него выйти. То есть надо четко ориентироваться, каким образом необходимо выйти назад. Второе, значит, желательно с собой иметь мобильный телефон с зарядкой, чтобы он не, уже, она не была какой-то севшей, потому что по сигналу мобильного телефона уже современные средства позволяют определять место нахождения человека. Если, ну, что, естественно, что пропажа человека проще узнать вот по телефону, чем от его родственников. Обязательно необходимо сообщить, даже если вы по какой-то причине, значит, забыли телефон или его все, чтобы знали ваши родственники, могли проинформировать нас о том, что вы отправились в такое-то место, где вы конкретно можете находиться. А для поисков у нас, ну, достаточно и личного состава, и волонтеры, ребята очень активно помогают, профессионально подготовленные в этих вещах. У нас очень достаточно большое количество техники для поиска. Мы подключаем для этих целей не только наше подразделение МЧС, но просим оказать нам содействие, нам постоянно это оказывают, и наши коллеги с полиции. У них имеются специализированные автомобили, так же, как у нас, с громкой связи, которые могут вдоль какого-то лесного массива, продвигаясь по дороге, значит, подавать соответствующий сигнал, чтобы люди могли выйти на сигнал. Имеется авиация, вертолеты.
Представляете, сколько всего?
Да, есть вертолеты, которые есть беспилотные летательные аппараты. Мы все это используем.
4 октября, День гражданской обороны, который мы отмечаем. В этой связи в студии радио «Комсомольская правда» был замначальника Петербургского управления МЧС по антитеррористической деятельности Алексей Шупенько. Спасибо вам большое за эфир. Это было очень полезно. Спасибо.
Спасибо.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».